камни гармонизируют.
Ну, давайте теперь пройдем в камни. Запишите. Сатурн связан с синим сапфиром. Средний палец. Сатурн, синий сапфир, средний палец. Нет, всегда наносится между конце. Влияет на весь палец. Солнце, безымянный палец, рубин. Марс, красный коралл, указательный палец. Меркурий, изумруд, мизинец. Это все индивидуально. Изумруд, меркурий, мизинец. Венера, бриллиант. Ну там как бы несколько пальцев может быть. Может быть средний палец, может быть безымянный. Это имеет значение, но вы не сможете определить. Вернее, вы сможете, можно нажимать камнем на палец и ждать 5 минут. Если чувствуется легкость во всем теле, хорошо стало, значит подходит. А если не на том пальце, на левой руке, допустим, подходит, на правой будет напрягать. Но в целом это очень сложно выбрать себе камень. Это надо десятка два камней иметь в выборе и как бы пробовать. На тот палец, на тот, часа за два выберите. Вот можно к нам приехать просто и поставить. Но мы не ставим камни на один палец, и один камень мы не ставим. Мы ставим схему сразу. Потому что мы заметили, что, понимаете, тут, если вы хотите знать, что такое астрология, то это уже не наука для нашей жизни, не для нас наука, в плане камней. То, что астрологи рекомендуют, они на самом деле, у них нет опыта, и они не знают, как это работает. Я вам заявляю, потому что я 15 лет работаю с камнями, знаю, как они работают, у меня есть опыт. Опыт такой, что вот чисто астрологический камень, чтобы поставить, нужно, чтобы этот камень был очень чистый и где-то от 5 карат. Ну, допустим, чистый синий сапфир от 5 карат стоит от 15 тысяч долларов. Чистый рубин от 5 карат стоит 100 тысяч долларов. Чистый бриллиант от 5 карат 100 тысяч долларов. Вот, чистый изумруд от 5 карат стоит от 15 тысяч долларов. 10-15 тысяч долларов. Даже чистый, да, 15. И практически невозможно найти. Даже один такой камень, не то что выбирать. Поэтому расслабьтесь. Как бы это сейчас не работает знание в наше время. Оно не работает сейчас. Почему? Потому что непрактично. Никто не будет 15 тысяч долларов тратить на простой камень какой-то. Еще неизвестно, подходит тебе или нет.
Когда проще, когда не сложно, какие действия они тренируют? Воздействие в плане.
Теперь как проще, я вам сейчас объясню. Проще вот так. То есть мы подбираем очень точно камни однокаратные. Драгоценные. И у каждого человека есть свое число. Мы как бы иногда человеку не только драгоценный, но и полудрагоценный подходит в определенной комбинации. Мы как бы делаем индивидуальную комбинацию и подбираем на 4 пальца сразу, чтобы была гармония. И, ну то есть, и полностью нейтрализуем все плохие влияния. И на все планеты сразу подбираем. Вот так. Это работает очень мощно. Это дает тонус силы, работоспособность, концентрацию внимания. Способность устоять во время трудностей, ну, такие вещи. То есть общие силы, как бы. Это называется расаяна, то есть этот вид лечения называется расаяна. То есть означает омолаживающий эффект, то есть увеличится продолжительность жизни, потому что влияние стресса снижается в целом, в общем. Но мы не ставим камни человеку, если он не прошел лечение корой деревьями, ну, ветками и корой. Почему? Потому что мы ставим, но предупреждаем, что через полтора года начнет перегружать. Потому что Есть тонкие каналы у человека, и когда камни ставятся, то эти тонкие каналы начинают действовать более активно, чем обычного, и быстрее забиваются каналы, которые уже и так забиты. Ну как, допустим, если в трубе есть засоренность, и вода больше как бы течет, то она быстрее нарастает. Вот, и поэтому мы советуем сначала прочистить каналы корой, прочистить организм, а потом уже ставить камни, и это уже можно всю жизнь носить.
А как долго чистка проходит?
Где-то в среднем от 4 до 6 месяцев корой человек носит, и они постепенно очищаются каналы. Вот у нас здесь, допустим, лечились несколько человек, и 4 хронические болезни у каждого человека, и мы, когда точно все сделали и правильно, то полностью хроническое заболевание проходит у человека. Вот у некоторых прошли полностью хронические заболевания. Какие-то мы доделываем, корову мы можем дослать, корову, фотографии подобрать. То есть один раз человек приезжает, а потом, если у него онкология, он повторно приезжает еще. А если нет онкологии, то он один раз приехал, остальное мы досылаем просто кору. Мы уже по фотографии, я могу подбирать спокойно. Если вот человек у нас один раз был, я могу второй раз подбирать по фотографии без проблем. Да, потому что люди ездят в Европу, просто присылаем, а тут по Европе уже без проблем. Ну, то есть это, да?
А примеры хронических заболеваний, которые...
Вот примеры, которых мы не можем лечить. То есть я не знаю примеров, которые мы не... Я могу сказать, что у нас нет опыта лечения витилиго. Это когда пигментные пятна на теле. Я не видел результатов никогда. Нет опыта вылечивания сахарного диабета. Когда инсулинозависимые, мы улучшаем здоровье таких людей, но вылечивать не вылечиваем. Ни разу не видел примеров. И у нас не было с паркинсонизмом, болезнь Паркинсона, ни одного человека не лечилось толком. Поэтому не знаю примеров. И все. И все. А все остальное, вот что вы назовите, у нас есть результат. Очень мощный метод. И глаукома. И все бы, что бы мы ни назвали. Я вам практически все перечислил. Еще некоторые муковисцидоз, там наследственные заболевания, у нас нет результатов. Но даже с гемофилией у нас есть результаты. Лучше становится свертываем из крови людей. Ну то есть и даже с ДЦП там, и с аутизмом есть результаты. То есть у нас много болезней. Ну то есть лучше людям становится реально. Интеллект у людей, вот с эпилепсией проходят приступы. Ну то есть мощная методика очень.
А если приезжать к вам, приехать на лечение, можно рассчитывать на то, что вы будете диагностировать лично?
Обычно никто не диагностирует.
А, я просто там постоянно смотрел на сайте, у вас было такое, что в связи с вашей занятостью вы какой-то...
И до сих пор эта надпись стоит.
Да, это вот как бы грустно.
Эта надпись нужна. Это нужна для того, чтобы защитить нас от диверсий. Что в России могут просто подослать. Я знаю одну женщину, которая очень хорошо лечила, но она кому-то стала неугодна, и поэтому к ней прислали несколько пациентов, которые заорали, что она их убила, и даже доказали, как бы, что это все ложь, но ее все равно посадили на 3 года, на всякий случай. Поэтому как бы наш центр ограждает меня от опасности, и как бы мы и физически, и юридически, я нигде не числюсь, что я там что-то делаю.
А там диагностику до того, ко мне вы будете подбирать?
Я все проверяю. Потому что просто подбирать — это механическая работа. Вам же нужен результат. Результат я проверяю.
А вот если человек не видит, а у вас вы же по всему миру разъезжаете?
Я все равно потом проверяю. Я тестирую по интернету, а потом приезжаю, проверяю все равно. Человек не может быть такого, чтобы он приехал и со мной не встретился. Конечно, все рассчитывается, что я приеду, проверю. Но понимаете, у нас восточная система, а не европейская. Восточная означает, старший только один раз или два раза проверяет, а все остальное делают ученики. Если вы приедете и скажете, Олег Геннадьевич обещал, что со мной лично будет это работать, то вам придется назад в Европу лететь. Почему? Потому что у нас не Европа. То есть я очень занят, и я сколько могу, столько делаю. Я и так перегружен страшно работой. Да.
Это
тоже у нас есть. Это нет, понимаете, знание означает милость. То есть милость бывает разная. Она бывает в виде знания или в виде очищения организма. Милость старшего может спасти жизнь просто тем, что он даст соответствующее лечение. Понимаете? То есть это милость, это божественная вещь. Нам не поедут просто обычные люди. У нас было такое, что человек приезжает, смотрит, кора какая-то, ветки какие-то, разворачивается и едет назад. Потому что, а мы сейчас даже, чтобы человек приехал, мы ему сначала изучаем его. Я всех не принимаю на лечение. У нас есть фейс-контроль. Я по лицу могу определить, слушает человек мои лекции или нет. Если он не слушает, я говорю, мы вам не поможем. И все. Да, тоже я это могу увидеть. Да? Недели? Все эти вопросы надо Вячеславу Назарову задавать, это уже технические вопросы. Они задаются очень просто, нам на сайт звоните и все узнаете. Там есть человек, который постоянно на телефоне сидит. Ну ладно, давайте будем дальше. Вы сейчас используете как бы директора обувной фабрики для того, чтобы он вам лично сделал ботиночек. Это чисто европейский стиль.
Вопрос, я, может, неправильно задал. Вы по планете говорите стресс, а я спросил, какие действия должен быть человек, чтобы не передавать действия стресса. Ну, например, загрузила сотрудник, что надо делать, чтобы...
Об этом мы целую лекцию будем, как бы. Это, вот видите, западный подход, что против Сатурна боремся с Сатурном.
Не боремся, а что?
Вот это и есть система, понимаете? Системная ошибка означает, печень болит, печень лечим. Жена ушла, жену возвращаем. Понимаете? То есть это системная ошибка, потому что человек не понимает, что печень болит от того, что ты делаешь что-то другое не так. Печень – это результат. Ведическая культура означает, человек не борется с результатом или за результат. Человек пытается понять причину и с ней как бы сражается. Причина – бездуховность всех стрессов. Я уже вам это в самом начале сказал. Поэтому все стрессы преодолеваются духовной практикой. Конечно, укрепить можно, укрепить Сатурн аскезами. Марс укрепить смирением можно. Смирением, покаянием. Юпитер укрепить можно взаимоотношением со старшим, с гуру. И с духовным учителем. Меркурий укрепить гармонией с окружающим миром. Можно цигун заниматься там, допустим, ушу, там, ну, пранаяма и так далее. Такие методы, которые гармонизируют человека с окружающим миром. Венера, стресс, ну как бы Венера укрепляется с помощью того, что человек учится любить других, ну как бы любить других, заботиться обо всех. А Луна укрепляется с помощью лечение внутренней жизни, то есть внутренний мир человек пытается постичь. Что еще я забыл?
Солнце
укрепляет с помощью обетов. Человек дает себе обет. Буду каждый день вставать в 6 утра. Солнце укрепляется, сразу пошло укрепляться. Аскеза – это добровольное лишение себя комфорта. Ну, и Солнце тоже будет, и Сатурн будет укрепляться, если человек рано встает. Но вот сам обет я буду делать так каждый день – это Солнце. А сама аскеза, что ты встаешь – это уже Сатурн. Понимаете? И то, и другое. Обычно, когда человек живет здоровым образом жизни, правильно, у него сразу все планеты укрепляются, все вместе. Нарушение обета у меньшинства бывает. Надо одну вещь понять, что я уже вам говорил в самом начале, в самом первой лекции, я понимаю, что вы устали, я извиняюсь, что у нас лекции длинные, что я слишком мало пою сейчас. Вот. Вспомните, что мы говорили с вами, что проблема ведь не в том, что вы как бы делаете зарядку или не делаете. Проблема в том, что когда вы уедете домой, у вас не будет вдохновения все это делать. Понимаете, проблема во вдохновении именно. А вдохновение дает только одна вещь. Это общение с теми, у кого оно есть. То есть вот эта энергия, душевная, духовная энергия, она перетекает от одного человека к другому. Она не может сама рождаться у человека, который не может еще и не имеет веры. То есть вера означает связь. У человека нет связи, понимаете? Что такое йога? Йога означает связь. Связь с истиной. И вера, и йога — это слова-синонимы, понимаете? То есть связь с истиной. То есть у человека нет связи, где ее взять? Через кого-то другого, понимаете? Поэтому люди слушают лекции, слушают духовную музыку. Это надо делать постоянно, непрерывно, чтобы в сердце было вдохновение правильно жить. Если у вас не будет такого вот работы, ну такой вот, не будете себя заставлять, общение, если не будет, значит тогда вдохновение будет. И все. Ну ладно, сейчас будем петь, танцевать. Вот немножко еще пару планет. Вот. Болезни, связанные с Сатурном. Иммунитет нарушается, истощение, депрессия, это классика жанра, психостения. Вот. Заболевания, связанные с Сатурном. Венера. Обычно не дает большого стресса, но если человек сильно хочет, то может получить. То есть такая хроническая депрессия, плаксивость такая вот венерианская, типа меня никто не любит, никто не уважает, залезу я в болото, наемся жабаня. Вот, то есть как бы эта венерианская как бы вещь, это она, ну, она возникает, если женщина сильно хочет этого. Ну, то есть, а так обычно стрессовая реакция по Венере протекает недолго, как бы мы плачем, мы разочарованы, у нас левое веко оттопырилось вниз нижнее. Вот. Сильная обидчивость, желание заботы, ласки, внимания не хватает к себе. Сильная сексуальная неудовлетворенность у женщин. Несправедливое ощущение справедливости по отношению к себе. Эмоциональная слабость, приступы истерик. Болезни. Поджелудочная железа страдает, гормональные расстройства щитовидной железы, боли в сердце, половые расстройства, нарушения. Приступы эмоциональной слабости, истерия может развиться. Это уже стресс, классика. Венерианский стресс, истерия. Меркурий. Меркурий тоже зависть. Враг. Венера — это жадность. Меркурий — зависть. Иллюзия тоже часто бывает. Меркурий, стресс по Меркурию виден по наружным уголкам, вот здесь вот, обоих глаз. Если Юпитер по Сатурн по внутренним, Меркурий по наружным. Человек, когда стресс по Меркурию, ему очень трудно говорить. У него камень вот здесь, каменная плотность, или в левом глазу. Если в левом глазу вот здесь снаружи каменная плотность, это значит, что человеку трудно разговаривать. А если каменная плотность с правой стороны, вот здесь вот в глазу, то это значит, что ему трудно контактировать с окружающим миром. Ему дома хочется сидеть, трудно как бы на улицу выходить. Знаете, что условно Меркурий является женской планетой, поэтому женщинам тяжелее разговаривать и тяжелее выходить на улицу обычно в жизни. А Юпитер — это мужская планета, поэтому часто вот по Юпитеру стрессовые реакции у мужчин бывают чаще, у женщин по Меркурию чаще. У каждой же бывает обязательно раз в месяц, что ей не хочется ни с кем говорить. Это обычное дело. Вот. Каждый мужчина раз в месяц обычно приходит домой и говорит: все пропало. Все, ничего не получается. Но на следующий день уже все получается, все нормально. Встретился с другом, он ему сказал что-то, и все получается уже. Итак, притупленность сознания, признаки стресса в реакции по Меркурию, притупленность сознания, непонимание, как дальше жить, дезориентированность, нарушение речи, снижение запоминания, замкнутость, настороженное отношение к окружающему миру, бессилие часто бывает интеллектуальное, невозможно думать, Меркурием связанных мыслей. Болезни, аритмия часто, нарушение желчи, ну такое с регуляцией внутренних органов, допустим, дисфункция желчеводящих протоков, аритмия, допустим, такие вещи. Нарушения, допустим, связанные с регуляцией давления, вегетососудистой дистония, там, температурная регуляция, нарушение температуры. Это Меркурий, болезнь. Луна. Вожделение – самая главная проблема. Луна, луна, цветы, цветы. Вот. Видна в левом глазе по верхнему изгибу луна, когда вот сильно изогнута такая. Означает стресс по луне. Что происходит? У человека возникает или сильная напряженность, чаще всего у мужчин, и курение – это типичный стресс по луне, кстати. Стресс по луне тоже, я вот забыл, он длится достаточно долго, может длиться. Стресс по луне может долго длиться. Вот у мужчин курение – это стресс по луне. Не могут отдыхать, расслабиться не могут. А по Меркурию стресс длится недолго обычно, недолго. Проходит там за несколько месяцев. По всем планетам бывает, пусковым механизмом является Сатурн, а потом несколько планет добавляется. Война началась, и стресс по всем планетам сразу. Ну то есть бывают трудности такие в жизни. В концлагерь попал, стресс по всем планетам. Ну то есть Сатурн дает, тюрьма дает такой результат. Может по нескольким планетам стресс быть. Обиделся, не хочешь, разочаровался в жизни. Обиделся на то, что посадили. Вот. Не согласен с правительством и так далее. Все вместе. Признаки развития. Сильная напряженность – один вариант. И с другой стороны – холодность. Вот мужской вариант – это напряженность, неумение расслабиться. Постоянное напряжение. Второй вариант – это женский холод близким людям. Нет любви. Отчужденность, отсутствие родственных чувств. Сильная неудовлетворенность в глубине отношений, желание покоя. Часто люди при стрессе по Луне рушат свою семейную жизнь. Стресс по Луне может быть длиться достаточно долго. Я уже сказал, это частый стресс, связанный с личной жизнью. У мужчин курение тоже как бы. Часто вот когда холод в отношениях, это ну, чаще всего бывает, очень часто, чаще всего Луна, семейная жизнь разрушается за счет Луны, чаще всего, нет родственных чувств. Иногда Юпитер, ну как бы принципы жизни вступают в противоречие, я не хочу жить так, как ты живешь. Иногда Юпитер, редко, иногда еще реже, когда людей разлучает Сатурн. Я живу на одном, а ты на другом. Вот, понимаете? То есть, ну, человек не может вместе жить, или, допустим, тюрьма разлучила людей, или у них нет жилья, они мыкаются, мыкаются, и ну, встают и расходятся. Вместе так жить устают. Ну, вот такая нудная тема, как бы, извините меня за нее. Лучше говорить про то, что нам поможет, чем то, что нам мешает, да? Вот, поэтому сколько у нас еще времени осталось?
Час.
Ну вот поговорим про то, что нам поможет. Вот хочу вам сказать, что вот есть такая книжка моего, одного из самых любимых духовных учителей, который только существует в моей жизни. Это удивительный человек, у которого порядка 50 тысяч учеников. Он встречался в своей жизни с большинством из миссионеров. Он так получилось, что он искал Бога. Эта книга называется «Путешествие домой». Он искал Бога, этот человек, и он встречал и мать Терезу, и там, ну, и многих-многих выдающихся людей того времени. Практически всех, как бы, он встретил, чтобы найти там свое счастье. Вот. И он нашел свое счастье, нашел свою веру. Если вы ищете веру, то вот это вам его книга, потому что он очень с большой любовью ко всем верам относится, и он не противоставляет одну другой вере. И книга очень увлекательна, потому что много разных ситуаций, в которых он мог оставить тело. Я, по-моему, 15 таких ситуаций насчитал, как неминуемая гибель грозила ему в жизни. Ну, то есть он полностью как бы на волю судьбы посвятил себя. То есть он ушел из дома и пошел искать Бога просто. Вот как просто путник. И там разные случаи с ним происходили. И он нашел в конце все. Стал отреченным человеком. До сих пор он отреченный человек. И он очень светлый человек и любимый всеми. Он известен во всем мире сейчас. Он очень популярный человек. Эту книгу читал президент Америки. Он выступал перед правительством Англии, там, лордов, вот этой палате лордов. Им очень понравилось это выступление. Они хлопали ему, встали. Ну, то есть, очень такая необычная личность. Советую познакомиться для общего развития. Радханатха Свами, с вами. Радханатха Свами. Итак, сейчас мы будем с вами говорить о главном, о том, что я завтра, как бы на завтра мы оставляем стадии стресса, то есть мы будем описывать, это такая тоже, такая техническая тема, там много стадий этих всяких, и тоже крыша едет от этого, немножко устает психика, вот. А? Диагностирование себя по информации. Вот, допустим, ты услышал о стрессе по Сатурну, смотришь, есть у тебя это или нет. Вот. Ну, то есть, и победа над стрессом будет последняя лекция. Мы будем говорить разность, как, чего, вот, а потом примеры. Будем общаться. Последняя лекция очень личностно. То есть, вы будете свои примеры, я буду отвечать на вопросы ваши. Вот. Сейчас я хочу вам рассказать о том, что существуют разные, вот эту вот тему, которую мы так чуть-чуть как бы, чуть-чуть ее не затронули, сейчас мы будем затрагивать. Сейчас поговорим о целях жизни более подробно. Что-то никак. Ну, ладно, я по памяти вспомню. Значит, смотрите, тут существует как бы несколько, ну, несколько этапов. То есть высшая цель жизни, как она делится. Самая главная высшая цель жизни – это любовь к Богу. Любовь к Богу и установление с Ним личных отношений глубоких. Это возвращение назад получается. То есть мы вернулись назад, и жизнь стала прекрасной. То есть она достигает полного счастья, потому что мы с источником счастья. Тот, кто нам счастье дарит для всего, мы с ним общаемся. Понятно, да? То есть это то, что является главным. Ради этого человек должен жить. Но так как эта цель, она для большинства людей, люди вообще не понимают, о чем речь, то надо понять, что к этой цели, опять же, это высшая цель жизни, еще несколько, ну, как бы несколько подходов. То есть высшая цель жизни – в данном случае воспринимается таким образом, что человек должен попытаться понять, кто такие святые люди. Это тоже высшая цель жизни. Потому что если есть святый, значит есть Бог. И если есть возможность установить близкие отношения со святым человеком, значит можно и установить близкие отношения с Богом. Это ведическое знание, это классика. То есть если человек чувствует святость, он уже не может жить как прежде. Если почувствовал святого человека, ты не можешь жить как прежде. Жизнь становится другой, она меняется, потому что просто контакт с святым человеком меняет судьбу человека полностью. Понятно, святой означает чистый. То есть человек, который бескорыстен, который живет для счастья других, который не имеет вредных привычек, который имеет чистый характер, у него много любви в сердце и так далее. И мысли о нем светом разливаются в сердце. Вот. Также высшей целью жизни является установление отношений с теми, кто идет путем, приводящим к Богу и к святым людям. Это тоже высшая цель жизни. Потому что даже отношения со святыми невозможно, если ты не общаешься с теми, кто хочет с ними общаться. Ну, то есть нужно общаться с теми, кто идет той же дорогой. Это тоже высшая цель жизни. Люди думают, ну нет у меня времени там ездить на семинары, нет у меня времени ездить на ретриты, нет у меня времени как бы общаться с кем-то, а это и есть самое главное. То есть если у тебя на это на все нет времени, значит ты получишь стресс 100% в жизни. Почему? Потому что ты высшую цель человеческой жизни не удовлетворяешь, это значит, что тебе придется хлебать не солоно, потому что есть же конкретная задача, ради которой человек родился. Да, конечно, мы в этом мире нуждаемся и в детях, и в работе, и в стране, в какой-то мы живем, но эти задачи временные, то есть они не являются главными. Понимаете? Есть главная задача жизни, если ты для нее не живешь, значит жизнь становится скучной постепенно, она становится тяжелой. Это неизбежно, потому что у человека в сердце вот здесь есть сильное желание глубокого счастья, которое в этом мире просто так не достигается. Оно не достигается ничем, ни футболом, ни Майами, там, не просто угол идиллии семейной не достигается. Это все просто иллюзии. Часто человек мечтает об этих всех вещах, но эти мечты, они никогда не осуществляются в жизни. Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. Такое простое стихотворение. Вот. Есть главные цели жизни, главные, без которых человек не может достичь высшей цели жизни. Несколько главных целей жизни. Или жизненно важные цели. Жизненно важные цели. Обретение знания является поиск своей веры. Жизненно важная вещь. Если человек думает, ну что я буду веру искать, сама найдется. Надо искать, потому что если ты не найдешь веру, значит негде будет цель осуществляться выше. Это жизненно важно, это очень важно человеку найти счастье. Очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Между прочим, Стас Намин, который написал эти песни, вот эти такие красивые, он писал это под влиянием своего брата, который в те времена подпольно стал кришнаитом. И поэтому все эти песни, вот что очень важно знать, что счастье, мы желаем счастья вам, это же ведическая вещь. Вот, это Стас Намин писал тогда еще в 70-е годы, поэтому эти песни такие наполненные. Или вот эта песня, допустим. Льется музыка, 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 то печаль, то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, 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 и вовек не устанет кружить бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Понимаете, то есть это Стас Намин такие песни писал. То есть это песни, наводящие на Бога. И также Высоцкий тоже интересовался ведами. Вот эта песня «Хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. А если ступ как дерево, родишься баобабом. А если был свиньей, останешься свиньёю». Или вот эта песня другая, которая описывает, ну, аллегорично описывает тонкое строение человека. Есть такая аллегория, она сравнивается с конями, ну, которые скачут непонятно куда. Кони — это чувства, которые нас ведут по жизни. Вот, они неумолимо скачут по законам судьбы. Чувства тянут нас, зовут нас туда, где карма будет осуществляться. А вожжи — это ум, они напрягают ум. А возничий — это разум, который пытается остановить чувства. «Ой, вы кони! Мои кони привередливые, над обрывом да над пропастью, да. Я коней напою».
Ты чувствовал удовлетворен.
«Хоть немного еще постою на краю».
Ну, то есть не хочу заниматься духовной практикой, постою на краю. Ну, то есть это все аллегории, потому что в Советском Союзе нельзя было напрямую давать это знание людям. Можно было только вот так вот. Не занимался, он интересовался. Он был очень эрудированным человеком. Лев Толстой занимался серьезно, изучал веды. Он перевел на русский язык несколько ведических писаний. По одному из них я прочитал порядка 150 лекций. Называется «Тирукурал» или «Законы нравственности». То есть, может, вы слышали, как я там какое-то высказывание, и потом его объясняю. Такое мощное произведение. Это Лев Толстой перевел первый на русский язык это произведение. Он прочитал «Бхагавад-гиту», один из первых вот русских.
Ну, здравствуйте, есть какая-то карма, там еще очень много сказок для детей по карме.
Ну да, то есть Лев Толстой гениальный человек, он вегетарианец. Он как бы, он соответствовал ведическую культуру, проповедовал тайным образом тоже о Руси. Да. Как всегда, один результат.
Ну ладно. Итак, жизненно важные цели. Интересно знать, что к жизненно важным целям относится поддержание своего здоровья с целью духовного совершенствования. То есть жизненно важной целью является чтение своего существования. И поддержание своего здоровья входит в этот, ну, в этот момент очищение своего существования, означает достижение благости в жизни. И корневым таким очень мощным, одним из самых главных моментов очищения существования является очищение своего питания. И самым главным аспектом очищения питания является очищение питания от продуктов насилия. Не потому, что мясо вредно для здоровья, хотя оно вредно для здоровья, уже это доказано. В этом еще в 96 году Всемирная организация здравоохранения признала мясо вредным продуктом для здоровья. Но никто ни на это особо не обратил внимания. По-моему, в прошлом или позапрошлом году опять же та же Всемирная организация здравоохранения признала, что красное мясо является главным канцерогеном, то есть провела статистику, что от красного мяса раком заболевает больше всего людей на Земле. Опять никто не обратил внимания. Причина, почему никто не обращает внимания, и наоборот, все врачи говорят, мясо, мясо, без мяса не сможешь быть здоровым. Почему? Потому что эта пища, она очень сильно приковывает сознание. Я вам сейчас объясню, как она действует. Понимаете, главная проблема человека заключается в том, что он сильно хочет наслаждаться телом. Телом. Ну, то есть вот это телесное счастье, наслаждаться пищей, сексом, наслаждаться телесным комфортом, это очень сильно, сильная жажда, как бы у нас есть внутри, в психике в нашей. И эта жажда, она уводит человека от духовной жизни. Ну, то есть мы путаем, меняем местами истинные ценности на ложные. И мясная пища, она приковывает, так как это мы едим плоть, а веды объясняют, что плоть животных и плоть человека – это одно и то же по факту. Потому что, ну, животная форма жизни – это предварительный этап. То есть это подготовка к человеческому разумному существованию. Вот эти вот крупные, там, рогатый скот. Подготовка к человеческому существованию. Фактически несколько жизней коровы, и потом она человеком рождается уже. Вот. И... Видите, я сказал сразу, что-то произошло, то есть вам Господь показывает, на чем надо обратить внимание. Это подтверждается на всех древних языках, то есть, допустим, слово «мамса», санскритское слово «мамса» означает «мясо», и «мам» означает «я», «со» означает «похожий», «мамса» похожий на меня, «мид», «ми» — это «я», «ид» — такое же. Вот. Мясо. Мя означает я, со означает похоже, близкий. Да, близкий, что-то такое же. Вот. И когда я сказал это в Литве, они говорят, а у нас на языке то же самое. В литовском языке тоже такое же. Да? Вы знаете литовский? Ну и? Ми это я, ми это я, а, ну вот, видите, то же самое получается. Вот, ну то есть, видите, то есть на многих языках мира мясо означает похожее на меня. Но уже дальше думай, что делать. Если похожее на меня, значит думай, что делать дальше. Ну то есть, идея в чем заключается? В том, что веды объясняют, что когда человек ест плоть животных, то он хочет эксплуатировать плоть людей. Ну то есть сильная жажда секса возрастает очень сильно от мяса, увеличивает желание секса неуемное. Также очень сильное желание эксплуатировать свою плоть, то есть вкуснее есть, лучше спать, то есть у человека возжигается, ну, плотские желания, понимаете, от мяса. Мясо возжигает плотские. То же самое делает вино. Та же самая система.
А если человек не пьет вино, не ест мясо, а у него все равно есть желание, все на месте?
Оно и нормально, то есть у всех людей желание, все на месте. Это не значит, что он импотентом должен стать. Понимаете, вот это называется парадоксальное мышление. А это мышление парадоксальное, признак тоже отсутствия духовного развития. или ну, нехватка духовного развития. Когда идет нехватка духовного развития, то слова какие-то воспринимаются парадоксально. Если я говорю, что мясо возжигает плоть, это значит, если не ешь мясо, значит будешь импотентом. Это парадоксальное мышление, от него надо избавляться. Ну то есть, когда человек не ест мясо, то у него нормальное половое желание. А нормальное половое желание означает контролируемое половое желание. Ненормальное половое желание не означает, что его нет. Означает, что его можно контролировать. И это хорошо, потому что половое желание является одним из спусковых механизмов жуткой судьбы. Чаще полового желания разрушаются семьи, и люди сильно страдают. И надо об этом разобраться. Это ключевой вопрос, один из ключевых вопросов, который надо понять. Смотрите, западная культура считает, что половое желание самое главное, а восточная считает наоборот. И надо выбрать, куда, какой дорогой идем, товарищи. Надо выбрать, понимаете? Это очень важно, иначе может не туда завести дорога. С одной стороны Веды, с другой стороны Зигмунд Фрейд. Выбирайте. Понимаете, это очень важно понять, что все идет от философии. Если вы на психологическую консультацию пришли, знаете, психология, аюрведа, астрология, вот эти, это называется уповедами или вторичными медицина. Медицина бывает материалистичной, бывает духовной. Допустим, вы приходите к врачу, если он на платформе атеизма находится, он говорит, надо есть мясо, лечение. Ну, то есть, смотрите, сейчас я вам разные платформы покажу, виды сознания. Вот смотрите, одна платформа. Выше стоит душа всего. То есть люди объясняют, что самое главное – это духовная жизнь. Выше всего стоит душа. Если у человека этот аспект срезан, а чаще всего так бывает у всех аюрведистов, у всех астрологов, психологов, немножко срезано. Я не говорю про психологов 3000 там и так далее. Есть продвинутые как бы люди, духовно продвинутые. Мне самому до них далеко. Вот. У них не срезано. Но есть те, у кого срезано. Это означает, смотрите, ты приходишь на психологическую консультацию, души нет, платформы души нет. Это означает, тебе объясняют на уровне тонкого тела. То есть психологи считают, что тонкое тело главное. Поэтому они говорят, научись всех любить. Научись ко всем относиться хорошо. Прощай, проси прощения. Хорошо общайся со всеми, ты будешь счастлив. Они не понимают, что вот научиться любить невозможно самому. И это можно только у кого-то сделать. И если человек не общается с Богом, сам не умеет любить, то никогда он тебя любить не научит, понимаете? То есть вот эти все тренинги, мы учимся любить, и просто мы веселимся без святого человека, просто мы желаем всем счастья, понимаете? Это уже вот эта классическая психология, где духовный аспект срезается, остается тонко материальный аспект. Это означает, что мы играемся в любовь, играемся в счастье. Потом по факту, если взять этих психологов, они сами несчастны в жизни. Они сами там, у них у самих проблемы в семье, у них у самих проблемы в жизни, понимаете? И как бы это называется сапожник без сапог. То есть это то, что является подменой. Наступает подмена в этом случае. Понимаете? То есть и психология современная очень много уделяет внимания поведению. То есть она разбирает поведенческие какие-то аспекты очень сильно и углубляется в то, что было. Ну, о том, что было, помни, не забывай. Ну, то есть, понимаете, и получается так, что виновато прошлое в том, что сейчас происходит. То есть, если я прошлое как бы изменил, то сейчас все хорошо. Понимаете, а виновато не прошлое. Во всем виновато, что мы разлучены с Богом. В этом вина вся. Как меня один человек спросил, в Москве на лекции сидел, он говорит, Олег Геннадьевич, а вы-то сам счастливый человек? Я говорю, я не могу как бы вам вот прямо ответить на этот вопрос. Хотя я знаю, счастливый я или нет. Можно в сравнении, конечно, понять, но я не могу, говорю, прямо ответить на этот вопрос. Он значит, а почему вы тогда счастье читаете лекции? Вот такой вот специально сел туда, чтобы меня дискредитировать. Я говорю, а вы можете, вот вы сейчас как бы усомнились в моей возможности читать эти лекции. Вы, говорю, счастливый человек. Он говорит, ну я же, говорит, перед людьми не сижу и как бы им знания не даю. Я говорю, а чем вы сейчас занимаетесь? Вы, говорю, сейчас перед всеми сидите и вместо моего знания пытаетесь свое противопоставить. И он говорит, ну я не могу так сказать, что я счастливый. Я говорю, никто в этом мире не может так сказать, потому что мы разлучены с Богом. Мы разлучены с Богом, с источником счастья. Поэтому как, что нам здесь кичиться? Это все равно, что пир во время чумы. То есть во время чумы нам хорошо, да, везде чума, все гибнут, дохнут вокруг. А у нас хорошо все. Это вот как раз вот это вот. Понимаете, делать вид, что мы счастливые здесь. Вот веды не учат людей делать вид, что они счастливые. Это бесполезное занятие. Потому что здесь есть экзамены, а счастье приходит как результат этих экзаменов. Понимаете, есть подмены. Вот я вам хочу сейчас объяснить, где подмены, а где нет. Вот смотрите, всегда во всем есть определенные концепции. Эти концепции надо четко улавливать. Если вы концепцию поняли, то тогда вы сможете понять, к чему это все идет. Ну, допустим, некоторые ставят цель, ну, то есть некоторые учения, они в ранг высшего возводят не главную вещь, а второстепенную. Допустим, мы вегетарианцы. Как мой духовный учитель говорит, обезьяны тоже. И что от этого, у них больше мозгов стало? Вот, понимаете, то есть мы вегетарианцы, это не значит, что ты достиг высшей цели жизни. Вегетарианство это вспомогательная вещь, она помогает. Это хорошо, потому что для того, чтобы, понимаете, есть, смотрите, как есть вот в ведах есть такая аллегория. Три гуны материальной природы. Благость, страсть, невежество. И объясняется, одной дорогой пойдешь, себя потеряешь, это невежество, деградацию вызывает этот путь. Другой дорогой пойдешь, коня потеряешь, то есть или жену потеряешь, это означает страсть. То есть человек пошел в страсть, начал работать много, теряет возможность общаться с людьми. Он становится одиноким, замкнутым, несчастным, семья разваливается, дети меня не любят. То есть человек остается без друзей. Страсть. И третьей дорогой пойдешь, себя обретешь, счастье получишь, это благость. И вот для того, чтобы пойти путем благости, есть несколько ключевых таких пусковых механизмов, которые крайне важны и нужны. Один из таких механизмов является отказ от пищи, связанной с насилием. Я сейчас объясню вам почему. Здесь нет никакого химического компонента. Кстати, химический компонент, химический способ восприятия пищи – это чистейший атеизм. Вот смотрите, когда вам врачи раскладывают пищу на белки, жиры и углеводы и говорят, вот это полезно, потому что здесь много нуклеиновой кислоты там, и это вредно, потому что здесь мало такого-то белка. Это чистейший атеизм. А? Сейчас я вам все объясню. Это для вас тема как раз. Вам это нужно понять. Смотрите, я вам сейчас объясню, что божественное устройство этого мира имеет полную гармонию. Вот, допустим, если взять яблоко, это благостный продукт, да? Продукт, находящийся в благости. Там все как надо. Хоть изучайте, хоть нет. Если продукт благости, в нем все аминокислоты пропорциональны, все белки, и все это улучшает жизнь человека. Почему? Потому что продукт благости находится. Теперь возьмем мясо. Там тоже все пропорционально. Если так посмотреть, все пропорционально, все классно усваивается. Но так как этот продукт на тонком плане разрушает жизнь человека, если покопаться серьезно в мясе, то можно увидеть, что и на грубом плане там тоже ничего не пропорционально. Понимаете, там постоянно действуют ферменты, которые вырабатывают яд. Поэтому мясо и разлагается постоянно. То есть это нездоровая пища. Почему она нездоровая? Потому что на нее действует сила невежества. Понимаете, если взять, допустим, лук, так с точки зрения химии классный продукт, там фитоциды, там все, убиваем микробы, кушаем, никогда не болеем. Но если взять позицию тонкого тела, то этот лук, этот продукт, он вызывает увеличение вожделения у человека. Он вызывает наглость, но не наглость, а сильную похоть. То есть человек хочет сексом заниматься. И поэтому, ну как бы лук является продуктом, связанным с... И если копнуть серьезнее в химическую структуру, можно найти силы, деструктивно влияющие на здоровье человека. Понимаешь? И чеснок тоже, да. Да? Потом, давайте сейчас мы не будем, понимаете, знание, которое не подтверждено пониманием, оно просто безумное. Вот, допустим, если я вам что-то сейчас скажу, какую-то информацию парадоксальную, которая не подтверждена знанием, вам просто эта информация вызовет оскомину в сердце, вам просто плохо станет от нее и все. Давайте будем двигаться последовательно и все вопросы решать с помощью знания. Вот мы сейчас разбираем с вами тему, как воспринимать мир. Можно с точки зрения духовной воспринимать мир и понять для себя, что яблоки, допустим, да, молоко, мед – это пища, помогающая духовному развитию. Почему? Потому что она соткана из энергии любви. То есть мед – это любовь пчел, это молоко пчел, понимаете? Они его делают для своих детенышей. Молоко – это любовь коровы. Веды описывают, что молоко создается из энергии любви. Из крови психически вытягивается все самое лучшее энергии любви и идет в орган, который связан с любовью у женщины или у коровы. И получается то, что соткано из одной любви – молоко. Понимаете, этот продукт самый благостный на земле. Мед, молоко – два самых благостных продукта на земле, потому что связаны с одной любовью. Но не может быть вредным. Вот химическая теория, допустим, утверждает, что молоко – вредный продукт. Но так как они не в то время изучали, молоко как бы связано с Луной, это лунный продукт. Луна восходит в то время, когда увеличивается энергия любви. Энергия любви увеличивается раннее утреннее время, она нужна, эта энергия, для духовной жизни. Энергия любви утром предназначена для Бога, а энергия любви вечером предназначена для семьи. И вечером, и утром молоко становится полезным, а днем оно становится вредным, потому что влияет солнце, которое не те процессы в организме вызывает, когда человек пьет молоко. В Ведах говорится, что под какой энергией продукт вырабатывается, та его и переваривает. Допустим, овощи под светом луны созревают, значит, луна и помогает их перевариванию. Зерновая пища под светом солнца вызревает, значит, солнце помогает и перевариванию зерна, поэтому зерновую пищу лучше днем есть. А овощи во второй половине дня, когда луна восходит. Понимаете? Но мы сейчас говорим о тонких вещах. Попытайтесь понять разницу, потому что, вот, например, обычному врачу все равно, когда ты съел, утром, вечером и днем. Он говорит, главное, чтобы белки, жиры и углеводы были в пропорции, понимаете? То есть ему по барабану режим дня, потому что он тонкую энергию не воспринимает, он не знает, что она есть. Это и есть атеизм. То есть человек с позиции аминокислот, с позиции белков, жиров и углеводов, химии воспринимает мир. Он не понимает, что когда более высокая энергия работает гармонично, более низшая энергия будет точно гармонично работать. Нет смысла раскладывать химию, когда ты знаешь, что яблоко находится в благости. Если ты знаешь этого достаточно, это значит, что там все гармонично будет и на уровне химии. Можно, конечно, кулинаром, допустим, изучать химию яблока. Если ты знаешь уже более верхнюю часть, ты можешь нижнюю объяснить тем, кто хочет это услышать. Это нормально, в этом нет проблем. Но если, допустим, человек не знает верхнюю часть, он не знает, что тонкое тело, энергия мяса, это энергия, то же самое, что на кладбище, то же самое, что в тюрьме, то же самое, что убили кого-то, застрелили. Это то же самое мясо, нет разницы в энергии, это просто энергия насилия, понимаете? То есть я видел своими глазами, как убивают корову, допустим, тонкое тело ее остается над грубым, мясо разделывают, там все дергается еще. И корова проклинает это мясо на тонком плане, потому что животные, смотрите, есть 5 уровней развития сознания. Самый первый уровень развития сознания – это сознание сравнивается со сном, потому что жизнь как бы – это пробуждение от сна, настоящая жизнь. Деревья живут в состоянии глубокого сна, это веды описывают. То есть они спят глубоким сном, без сновидений. И животные спят сном со сновидениями. То есть это означает, что они не осознают себя, не могут, у них разум не включился еще у животных. Они себя не осознают в полной степени. Собака иногда гавкает на свое отражение в воде. Или в зеркале, допустим, она гавкает на зеркало. Видели такую картину? Вот, это означает, что она себя не осознает. Вот. То есть животные, они спят, они живут во сне, солнце сновидениями называется веды. Но разница между животным и деревом заключается в том, что животное в любой момент может проснуться. Люди имеют пробуждающееся сознание. Понимаете? Вот чем животные отличаются от людей? Животные еще не начали пробуждаться, а люди уже начали. И поэтому веды сравнивают животных с детьми. Вот если взять маленького грудного ребенка, чем его сознание отличается от животного? Он себя еще не осознает. Но он человек, да, вы считаете? Почему? Потому что он, все знают, что он проснется. Но некоторые люди, они никогда не выходят из этого сна. И они живут в психушке где-нибудь, да? То есть они недоразвиты. Но мы же их не едим. Просто веды знают, что животные, они проснутся просто не в этой жизни. Поэтому их тоже не едят. Потому что даже по структуре, по химическому строению, мясо, чем? Мясо коровы, свиньи мало чем отличается от человека. Детали. Небольшие детали по химическому составу отличия. Крупного рогатого скота, свиней, там, верблюдов, слонов. Это уже переходящая форма, уже близко уже к человеческой форме жизни. Вот. Подождите, подождите, не торопитесь. Давайте сейчас я договорю про стадии сознания. Смотрите, дальше идет пробудившееся сознание. Пробудившееся сознание обладают те люди, которые твердо стоят на пути, связанные с духовной жизнью. Ну, то есть они понимают, что они душа уже, ну то есть что они не тело, они не боятся смерти, они чувствуют следующую жизнь, начинают чувствовать такие люди. Ну то есть они более глубоко воспринимают мир, и у них в сердце радость, понимаете, что они достигли настоящей жизни. Дальше есть еще бодрое сознание. А вот бодрое сознание, что такое? Вот почитайте эту книжку, узнайте. Такие люди с бодрым сознанием, это святость уже. Здесь все об этих людях написано, разные. Как они какие бывают и как они относятся к жизни и так далее. Ну то есть, видите, бодрое сознание также царит в высших сферах Вселенной. И пробудившееся сознание тоже там царит. Люди одни из самых неразумных живых существ среди разумных, веды говорится. Это начинаешь начальная стадия разумного существования. Есть доказательства. Веды говорится, что признаком развитой разумности является знание о своих прошлых жизнях, ощущение, что есть Бог, твердое ощущение, чувство, что есть Бог. Дальше, признаком развитого сознания является очень сильная устремленность к духовной жизни. Постоянно люди этим занимаются. Признаком развитого сознания является малая потребность в материальном, то есть нет необходимости сильно развивать экономику там, самолеты там и все прочее. Просто живем спокойно, так как природа дала, и развиваем духовное в себе. На высших планетах так и живут. Там нет самолетов, пароходов, газет. Там есть духовное знание и духовная жизнь. Веды говорят, что когда люди духовной практикой серьезно занимаются, у них пропадает необходимость всех этих искусственных средств отношений. Допустим, сравните, если я могу общаться лично с человеком на большом расстоянии, лично могу общаться, я его вызываю, просто подумав о нем. Он вспомнил меня, когда я о нем подумал, и мы начали с ним общаться. Допустим, Сергий Радонежский, к нему шел друг, он ему поклонился, когда тот еще на расстоянии 50 километров был, видел, что тот к нему шел, и тот тоже поклонился ему. Вот это означает уже пробудившееся сознание, понимаете? То есть им не нужен телефон. Алло, ты ко мне идешь? Понимаете, телефон или телевизор – это человекозаменители. Ну, то есть это не полный контакт, понимаете? Это, ну, как бы… А? Ну, да, костыль, это костыль, костылевый такой контакт. Но когда человек обрел, ну, как бы пробудившееся сознание, он может перемещаться сам по воздуху, понимаете, может общаться на расстоянии, он может вызвать дождь. Понимаете, мы можем поливать огород, а этому человеку несколько мантр сказать, и пошел дождь. Так древние люди жили, они не парились, им не нужно было это, эти вот все растительные системы. Дождь пошел, вредители залезли, несколько мантр сказал, улезли назад. Никто никого не убивает, кушайте что-то другое, это вам не положено, все. Понимаете, то есть мы беспомощными стали, почему? Потому что мы устремились не туда. Вот сейчас мне для того, чтобы вам читать лекцию, нужна вторая голова, компьютер. В одной уже не помещается. 5000 лет назад люди помнили все идеально. Допустим, в Шримад-Бхагаватам, который я сейчас изучаю, 18 тысяч шлок. Шукадева Госвами, который поведал Шримад-Бхагаватам, он услышал в утробе матери один раз от своего отца в Ясадевы все эти 18 тысяч шлок. Через 18 лет после того, как ему это поведали, он рассказал Шримад-Бхагаватам, собралось несколько тысяч мудрецов, и он рассказал Шримад-Бхагаватам им без единой ошибки. В утробе матери услышал, и потом рассказал через 18 лет без единой ошибки. Такова была память 5000 лет назад у людей. И Ясадева поэтому и записал Веды, что он знал, что наступит эпоха, в которой мы живем, когда памяти не будет. И люди не будут понимать, что есть Бог, они не будут знать, что есть тонкое тело даже, они не будут верить в перевоплощение. И мы считаем при этом себя очень развитыми. Мы считаем, что мы, у нас прогресс очень такой мощный идет.
Раньше мы помнили все номера телефона, сейчас сегодня.
Ну да, прогресс. Ну, это, насчет прогресса очень просто понять. Институт семьи является главным показателем человеческого счастья. Смотрите, 50 лет назад почти не было разводов. Сейчас почти нет браков. Вот вам 50 лет спрогрессировали хорошо, очень развились. И внутри семьи только человек испытывает глубочайшие чувства счастья и заботы. Вот. А религиозный институт является показателем развития человека. 100 лет назад все почти люди были верующими. Понимаете? Почти все люди были верующими. Сейчас почти все атеисты. Вот и все, это вам показатель развития человечества, главный. Поэтому, как у Брежнева, как бы, Брежнев читает, как бы, доклад. Народ и партия идет на говно. Народ и партия идет на говно. Леонид Ильич, переведите страничку, пожалуйста, переведите страничку. Народ и партия идет на говно, гу. На говно, оказывается, идет. Наш советский анекдот. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что вот так и происходит, на самом деле. Поэтому я вас немножко учу простым каким-то ликбезу сейчас учу, простым каким-то вещам. Смотрите, на продукты надо с духовной точки зрения смотреть, освященная пища или нет. Пищу надо есть только освященную, а освещать пищу можно только ту, которая чистая. То есть нельзя освещать пищу, которая... ну, как бы, осквернена убийством, там, насилием и так далее. И вот определяется, что можно есть тем самым. Вот и все. Все очень просто. Вот, потом, вторая оценка, вторая, тонкий план пищи. То есть сначала духовный план пищи. Освящена пища или нет? Это главное, что надо разобраться в этом вопросе. Зачем я ем неосвященную пищу? Зачем я ем пищу, которая еще не наполнена бескорыстием? Я увеличиваю себе корысть. Веды говорят, человек, который ест, в Бхагавад-гите есть такое высказание, человек, который ест неосвященную пищу, он одну только корысть себе увеличивает, и все. Потому что, понимаете, пища, она, пища что такое? Это энергия, это тонкое тело, это тонкое и грубое тело каких-то живых существ. То есть веды предлагают не есть мясо. Почему? Потому что растение — это более застывшая форма жизни, это жизнь без сновидений. То есть, когда мы едим такую пищу, мы, по крайней мере, меньше насилия совершаем, потому что деревья не помнят себя вообще. У них нет боли, нет проклятий, понимаете? То есть, они даже в тонком теле выходят, деревья, они себя не помнят в тонком теле. Они спят даже в тонком теле. Когда дерево тело оставляет, оно опять в тонком теле спит. А животное в тонком теле воспринимает точно так же, потому что животное, у него только нет разума. У него точно так же есть ум, чувство. Посмотрите собаке в глаза, она может улыбаться, понимаете? Может обижаться может. Вот, она когда спит, она сны видит, понимаете? То есть она то же самое, что у нас. Все то же самое, только по собачьей, понимаете? То есть у нее есть эмоции, как у ребенка тоже. Она все понимает. Как бы все чувствует, она знает, то, когда ее обманывают, когда нет. Понимаете, я на обезьянах проверял. Беру, вот обезьяна сидит напротив меня, я беру камень, да, в руку, вот так замахиваюсь на нее, они очень ловкие. И так раз, камень кидаю, и она так, и сидит, смотрит на меня дальше. Уворачивается, вот 5 метров, она уворачивается спокойно, даже без проблем. И она даже не боится, она смотрит, наблюдает за мной, сидит опять дальше. Я беру без камня руку, без камня беру и кидаю вот так вот. То есть я как будто камень взял с земли, она не видит, я взял камень или нет. Беру, а? Чё? Ну как, я беру так, поворачиваюсь с ней спиной, чтобы она не видела. Закрываю, там камни лежат. Беру как будто камень, камня в руке нет. Кидаю, она даже не уворачивается. Просто вот так смотрит на меня, типа, ну дурак. Они даже видят тонкое тело животное, они видят мысли, понимаете? Животные видят мысли в отличие от нас, потому что для животного мира видеть мысли это естественно. Это естественно. Поэтому святость как определяет, что человек святой? Птички садятся на плечи. Мишки знакомятся, Сергию Радонежскому Мишка пришел знакомиться в дом. И он с ним помогал ему бревна таскать для дома. Это же описано все. Мишка помогал, он с Мишкой дружил, Мишку помогал, как бы. Святых людей проверяли, если человек шарлатан считает, что святой или нет, ему голодного тигра в келью запускали. Если он его сжирал, значит не святой. Если не сжирал, значит святой. Потому что святой человек, он настолько переполнен счастьем, что тигр, когда видит святого человека, он улыбаться начинает, и он забывает, что он голодный. Он его воспринимает как самого близкого существа на свете. Понимаете, это тоже описано в Ведах. Таким образом, осталось немного времени, да. Таким образом, надо понять вот эту вот четкую вот истину, что все надо воспринимать, все, весь этот мир, продукты питания, лечения, все надо воспринимать с трех типов энергии. Духовная энергия, тонкоматериальная и грубоматериальная. Мы сразу интересуемся духовной энергией объекта, потом тонкоматериальной энергией, потом только грубоматериальной. И тогда у нас будет правильное мышление, понимаете? Допустим, я решил заниматься своим здоровьем. Как это на духовном плане скажется? Есть вещи, есть оздоровительные практики, которые плохо на здоровье, на духовном плане сказываются, понимаете? Допустим, тантрический секс. Пытаются достигнуть каких-то высот там в тантрическом сексе. На духовном плане сразу плохо сказывается все.
Хорошо, а если пища очищает, хорошую пищу принимает, очищается сознание, она очищается принимать выше.
Да, то есть благость это хорошо. Но опять же, что такое благость? Это то, что ведет к духовному. Как определить, благостный продукт или неблагостный? Если он возвышает сознание к духовному, значит благостный. Ну, то есть, понимаете, мы все воспринимаем с позиции духовности сначала. Почему яблоки благостные? Потому что в них мало корысти. Их все любят, червячки любят, люди любят, все яблоки любят. Понимаете, а вот чесночок уже не все любят. Потому что там много корысти, и поэтому его микробы не едят. Червячки не едят чесночок. Почему? Потому что там плохое, злое.
Да люди такой же самый, как сегодня. Если бы люди их пережали чеснок, так же сырой.
Нет, по-другому. То есть сырой чеснок, в нем много праны. Эгоизм идет в прану. Ну то есть энергия человека становится эгоистичной. А вареный Когда варят продукт, туда, там увеличивается энергия умственная. Эгоизм идет в ум. Хрен ледьки не слаще. Ну не то же самое, разница есть. То есть сырой лук, он увеличивает прану эгоистическую, человек становится, ему тяжело делать то, что его просят там, допустим. Когда в ум, в умственной энергии, это уже плаксивость, гневливость там и так далее.
А как правильно освещать пищу?
Правильно освещать своей духовной традиции пищу. Каждая духовная традиция имеет постулаты определенные. В духовной традиции обязательно есть Бог. Если нет Бога, значит нет духовной традиции. Дальше, сейчас подождите, здесь не все ведической традиции находятся. Дальше, в духовной традиции обязательно есть освященная пища. В духовной традиции обязательно есть молитва. Духовная традиция обязательно есть святые люди. И в духовной традиции обязательно есть духовная практика. Понимаете, я вам сейчас основные моменты сказал, без которых духовной традиции быть не может. И в духовной традиции есть также философия, знание духовное, которое ведет к тому, чтобы это все понять. В ведах, в ведической культуре пища освящается буквально в смысле слова, там не лицемерят, говорят, мы кормим Бога. Мы кормим Бога. То есть освящение означает кормление Бога. То есть готовится для Бога, в чашечке ставится, перед изображением Бога ставится и кормится его. Ну, то есть молитва читающая буквально, которая означает «кушай, мой хороший».
Это на алтаре, да?
Да. Точно так же, как бы в ведах также и Бога и укладывают спать, и пробуждают его, поднимают с постели. В разной традиции есть, понимаете, вайшнавские, вот есть вайшнавские традиции. То есть вайшнавский означает, что признается Вишну и различные проявления Вишну, Верховной Личностью Бога. И, ну, Вишну означает Верховная Личность Бога, ну, то есть переводится. И есть разные школы, в разных школах по-разному освещается. Все это индивидуально. Это зависит от направленности школы, понимаете? Все школы духовные означают разные отношения с Богом, разные вкусы. И в Индии, в ведической культуре, в лоне ведической культуры, все эти школы дружат между собой, у них нет вражды. Они любят друг друга, понимаете? Там нет вражды, потому что вражда считается признаком недоразвитости духовной. То есть это все равно, что, допустим, при людях плюнуть на землю. Или, допустим, ходить в грязной одежде. Это, ну, считается правило плохого тона ругать другую веру. Понимаете, это так относится к ведам, ведической культуре, к разным традициям. Те, у кого есть на это, хватает.
А вот в христианстве, например, есть протестантизм, и там нет вообще перед кем ставить. То есть говорят, что всякая икона,
это... Вот это тоже правило плохого тона обсуждать другую веру, как в ней служит Богу. Я сейчас отвечу на него вопросом тоже. Ну, то есть, одна девушка во Вриндаване, Вриндаван, есть духовный Вриндаван, есть материальный. Вриндаван – это святое место. В материальном Вриндаване, вот если турист приезжает, там канализации открытые, свиньи там ходят, кушают испражнения. В общем, не очень приятно на все это все смотреть. И одна девушка, она поклонялась, ну, как бы, Богу, и поклонялась Шимати Радхарани, спутнице, как бы, любимой Бога. И она ехала, это случай, который мне рассказали лично. Человек ехал, допустим, по Вриндавану, и она ругалась на Вриндавану. Она ругалась на этих свиней, на этого рикшора, который вез там, который тоже ей не нравился. И она на все ругалась, и, короче, она ехала по Вриндавану. И в тот момент, когда она ругалась, она увидела свинью, и на нее так, фу, это свинья. Вот. И, короче, в этот момент колесо у рикшора как бы попало в эту канализацию одну, а там три колеса всего. И ее наклонило, так же, как рикшор посередине сидит, его не наклонило так чуть-чуть. А ее, так как она там сзади сидит, у нее колесо резко туда, и она в эту эту канализацию, ну, яму, вот эту вот речку, как это, вот, канаву сточную, попала, вот, прямо в обнимку со свиньей, и, то есть к свинье прилетела туда, к этой, вся в испражнениях, вот, и когда она летела по дороге, она увидела Шримати Радхарани, она говорит, они хоть и грязные, но любимые мной. Вот такое она услышала, такую речь. Они хоть и грязные, но любимые мной. И а потом она это в обнимочку со свиньей и вышла такая же. И потом, что интересное произошло, Ликшор улыбнулся ей, взял ее, как будто бы ничего не произошло, за ее испачканную испражнениями руку и посадил ее на рикшу и довез. Ну, то есть, это означает копаться в чужой вере. То же самое, я вам пример привел. Копаться в чужой вере, это значит искупаться в испражнениях. Поэтому на ваш вопрос не будет ответа. Я не люблю копаться в испражнениях. Купаться в испражнениях. Потому что Богу страшно не нравится, когда мы обсуждаем то, как Ему поклоняется. Это не мое дело, как баптисты поклоняются. Не мое дело. Я не хочу это ни комментировать, никак не обсуждать. Это вот я только рад, что они поклоняются Богу и все. А как они поклоняются, это уже я не знаю. Я не могу это оценить, потому что я не баптист. Если я был баптист, я бы вам рассказал, как, почему так. Понятна система моего мышления? Вот у меня такое мышление. Я надеюсь, что у вас тоже когда-нибудь таким же. Давайте теперь мы потом пообсуждаем все, дружочки. А сейчас я хотел бы, у нас план идет, меня требуют, чтобы я вовремя все заканчивал. Поэтому все сели прямо. То есть мы хотим, чтобы был максимально фестивальный, как бы настроение максимально фестивальное у нас. Поэтому я личное общение даю столько, сколько могу. После лекции будем общаться, пока меня не вытащат за уши. Вообще, если вы хотите, чтобы 100% служение вам было оказано, чтобы вы были заняты 24 часа в сутки, тогда приезжайте к нам на фестиваль на Азовском море, называется «Благость». Там очень много разных мероприятий с утра и до вечера, с 4:30 утра и до 10 вечера. Некоторые люди не могут сбежать на Азовское море, им все интересно. У нас там приезжает порядка 15 тренеров. И разные курсы, там и аюрведа, и йога, и ушу, и цигун, и танцы ведические, и тренинги различные. Там психологи приезжают тоже туда, мои друзья. Вот. И много очень приезжает, очень продвинутых людей, которые рассказывают об истине. Там уже происходит лечение, по крайней мере, лечение камнями, там можно камни все подобрать прямо там же. И можно там массаж пройти, там, что-то еще происходит такое. Поэтому на 2 недели, за неделю ничего не поймешь. Никто не ездил, да, из вас? Ни разу не. Вы были?
Как же бывает это?
Это на Азовском море есть такой поселок, называется Кучу Гуры. То есть Куча Гуру. Куча Гуру. Куча Гуру. Куча Гуры поселок.
Это Россия, да?
Россия. Нет, это Россия. Куча Гуры. А? Знаете, мы не можем там поместиться, то есть, чтобы к нам приехать, надо, вот когда начинается объявление на сайте повесилось, что можно заказать номер, то дальше заказать номер можно только в течение 2 недель. Потому что все со свистом раскупается, фестиваль настолько уникальный, интересный и любимый, что мы сейчас можем покрыть потребность только где-то половины, а может быть уже меньше, всех желающих. То есть на прошлый фестиваль хотело приехать около 900 человек, мы можем принять только 450 сейчас. Сейчас по всей России и Украине наши исследования показали, что всем нашим требованиям ни один больше пансионат не удовлетворяет. Понимаете, мы должны полностью взять кухню, мы должны иметь несколько залов, вот, и так далее. То есть есть определенные требования, и плюс это должно быть место большим, понимаете. И плюс православные, как бы, которые постоянно нас душат, они как бы не должны влиять на это место тоже. У них нет, не должно быть влияния и так далее. То есть, ну, не то, что против православных, но вот, к сожалению, сейчас идет такое тотальное истребление различных других вер в России. Ну, то есть не совсем уж такое открытое, но такое вот. Хотя многие православные так не нравятся им, этим люди простые православные. А вот политика, как бы, она вот так, такая сейчас. Поэтому мы сейчас пока там. Пока там, и никуда пока не сможем переехать. Пока можем взять только 450 человек, но надеемся, что в следующем, может быть, в сентябре, может быть, в следующем месяце, весной, будет хотя бы 700. Ладно, все сели прямо. Не плачь, девчонка, ради не торги. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.